Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, этот час эфира православной радиостанции «Радонеж» мы полностью посвятили памяти высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича. Вчера в крипте храма Смоленской иконы Божьей Матери в Троице-Сергиевой Лавре, где похоронен владыка Николай, в течение всего дня проходили панихиды и заупокойные литии на его могиле. По традиции в этот день в Сергиев Посад, в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, ко гробу владыки Николая съезжаются его многочисленные духовные чада. Год от года их число уменьшается, но благодарная память о владыке, мы очень надеемся, будет передаваться из рода в род. Сегодняшняя передача состоит из фрагментов записей, которые были сделаны в день памяти митрополита Николая Ярушевича 13 декабря в крипте храма Смоленской иконы Божьей Матери. И из этих фрагментов, как в калейдоскопе, составляется истинный образ митрополита Николая Ярушевича по воспоминаниям лично знавших его людей. Образ пастыря, любвеобильного, справедливого, мудрого, преданного Богу и Церкви и покрывающего всех своей безмерной любовью. Вечная память дорогому владыке Николаю Ярушевичу.
Лариса Леонидовна, все, воспоминания детства просто. Я могу сказать, потому что я знала владыку с самого раннего детства, что это необыкновенно был любвеобильный человек. Любвеобильный, но невозможный. Вот когда я совсем маленькая была, он мне постоянно дарил от Пасхи цветы. Вот, и поэтому мы все любили его. Вот так что потом проповеди, когда уже более такой осмысленный возраст был, проповеди его были, великолепные. Настолько вообще он был красноречив, настолько ораторские способности, настолько вот доставал до глубины души. И, в общем, его проповеди, конечно, были пронизаны, такой вот любовью к людям, просто необыкновенно. То, что я больше, вот сколько я хожу в церковь, все равно, я больше таких вот архиереев просто я не встречала, потому что это просто необыкновенный вообще был вот любви человек. Прекрасный был, просто настолько был прекрасный человек, что больше нет слов, просто вот прекрасный, замечательный, любвеобильный.
Я тоже с детства ходила, но всегда как ребенка. Я училась и к нему ходила на прием в Новодевичий монастырь. И он всегда меня принимал, несмотря на то, что я была юная, и решил мне мою судьбу. Он все выполнил, как сказал, так всю жизнь мою случилось, понимаете. Вот. И он очень у нас, так сказать, детей и простых людей. И сам был очень скромный. Когда я пришла один раз к нему на прием в Новодевичий, у него, знаете, ряса вся заштопанная. И он всегда вставал, несмотря на то, что я такая юная. Он встанет, благословит. И такой у меня был момент, что у меня был молодой человек, он женился. Но я не знала. И вы знаете, когда я узнала, я когда шла к нему на прием, и в такой степени я пережила, я когда только переступила порог, он мне говорит: ну что, жених женился, не расстраивайся. Понимаете? И так в судьбе у меня потом все получилось так. То, что, как он сказал, и мою маму, он руководил ей всю ее жизнь, и каждый шаг он благословлял, и была под его руководством. И поэтому вот любим его до сего времени. 42 года, цветы живые стоят, владыки. Это говорит о чем-то. Потому что он помогает и сейчас многим. В его молитве помощь получает.
Монахиня Тихона из Дивеевского я монастыря. Вот приехала сюда специально к владыке. Этот день я, конечно, пропустить никак не могу. Уже 42 года исполнилось со дня кончины владыки Николая. А память о нем все так же сохранна в людях, в сердцах их, как в первые дни погребения. Правда, народу поубавилось, и народ состарился, тот изначальный. Но действие его, вот выраженное в цветах, в песнопениях, все сохранилось, как в первые дни. И от этого вот радостно. И я хоть сама тоже уже в пожилом возрасте, мне уже 68. Вот, и я готовлюсь тоже к смерти, естественно. Я думала, что мы умрем только на наших, как говорится, деньгах и на нашей памяти хранится вот это все. Оказывается, нет. Я увидела, радостно увидела, что здесь много новой молодежи, которая искренне старается и хлопочет около могилы, этой святой могилы. И в том, что владыка наш святой человек, я могу, как говорится, примеров много привести из своей личной жизни. В частности, на 4-м курсе, когда меня отчислили из института за мои религиозные убеждения, и сам ректор мне указал перстом на дверь и произнес: «Вон из института, вы что, будете благословлять или крестить больных?» То, выдворенная из института, я вначале, конечно, находилась в состоянии расстроенном. Но читая псалтирь, круглые сутки читала псалтирь, мне сказали, что тебе надоумит Господь через псалтирь, что тебе делать. Ни в какие учреждения, ни в министерство я не могла пойти. Меня спрашивают, я отличница в учении, и вдруг я исключена. Какая причина-то? И вот когда я стала читать в 7 часов вечера воскресенья псалтирь в очередной раз, то вдруг я споткнулась на такой фразе: «Молитесь о наставниках ваших». И тут я вдруг вспомнила, а кто мой-то наставник? Да, конечно, владыка. Так что же, ехать сейчас, сию минуту к нему? Из Москвы я на протезе, мне как тяжело-то, да, а возвращаться-то. И вот когда я приехала сюда, первый в гору сбиралась, где владыка, где наш архимандрит Феодорит? У него, у одного только него был единственный ключ от этого заведения, да. Вот, и вдруг две женщины говорят, тогда же акафисты были вечером, сейчас я не знаю. Две женщины говорят: ты не знаешь, чего там кончилось акафист у преподобного? И другая отвечает: кончилось, отец Феодорит крест дает. Это мне прям дало силы, и я помчалась. Прибегаю в храм, встала под аркой, а народу никого. А батюшка стоит один на амвоне и держит тот так крест. И оглядывается по сторонам. Я, отрывая деревянные ноги от пола, подхожу к кресту, и с рыданиями ему он нас предупреждал, что ни вечером, ни чтобы никто из вас меня не просил открыть, никому не открою. Там милиция около музея. А тут я с рыданием, почему же? У меня прям ноленс-воленс. Вот. И я ему говорю: батюшка, мне очень, очень нужно к владыке. И он вдруг, совершенно со мной не торгуясь, говорит: сейчас я крест отнесу в алтарь и пойдем. Вот, и вот идем, он впереди, я сзади, он шаркает сапогами, я думаю, надо ему носочки купить, наверное, без носок сапоги-то дел. Вот, проходим, он мне открывает здесь дверь, а милиционерчик уже стоит. Вы знаете, когда я вошла, батюшка сразу начал ставить накануне свечи, а я как кинулась, обняла вот эту верхнюю доску, как я стала плакать. Рассказывать ему все, как меня и грубил ректор, и все, и когда все так незаслуженно. И что вы думаете? Вот, и вдруг я стояла на коленях, вот так вот, и вдруг, значит, мне кто-то положил руку на левое плечо и сжимает вот так меня. Я полно уверена, что это отец Феодорит призывает меня закончить молитву. Я, не отнимая платка от глаз, говорю, сейчас, батюшка, сейчас, я сейчас только вот, я сейчас возьму себя в руки, сейчас я перестану плакать. Вот. И рука отошла, но я вот чувствую, она здесь, ее тепло пронизывает плечо. Я воспользовалась этим моментом и говорю, владыка, а еще мне ректор вот что сказал, а еще он мне вот что, ну я же отличница, понимаете, мне так было больно, что он со мной так грубо. Вот, рука легла. И поглаживает меня по плечу, поглаживает. И тогда, значит, я волевым решением отняла платок от глаз, поворачиваюсь и хочу показать отцу Феодорит, что у меня нет уже слез в глазах. А отец Феодорит вот здесь вот на приступочке с милиционерчиком беседует. И тогда я крикнула во весь храм. Владыка, это ты! Я знала, что ты здесь, что ты меня слышишь, что ты принимаешь мою молитву и меры примешь со мной. Вот. И это все у меня прям, все-все прошло. И злость на этого ректора, и на все буквально, я все забыла. И я уже решила отца Феодорита отпустить. И помчалась в Рим, это уже 12 сейчас, когда я приеду в Москву-то. Вот, приехала в Москву, комнатка у меня была малюсенькая, раскладушка такая, она даже выходила на улицу. И утром, да, я легла спать уже, наверное, в 4:00 ночи. Вот. А утром рано меня будет. Дверь-то я не закрыла же, у меня раскладушка-то не умещается. Вот. Будет староста нашей группы и говорит, мать, где ты была? Посмотри, что творится в институте по поводу тебя. Комиссии понаехалось. Откуда ты столько пригнала? Ректор уже клизму поставили. За тобой велят прислать. Поняли? И вот когда я пришла, действительно... У ректора огромный зал был, полон прям народу. И возглавлял эту комиссию молодой человек, который все про меня знал. Вот, а потом уже все выяснилось, кто чего и так далее. Вот как владыка показал, что он наш наставник. И что мы в трудные минуты к нему, только к нему он наш наставник. И он, конечно, святой, безусловно. Я поэтому знаю, что вот тут на 4-м курсе он меня восстановил. Я с отличием все кончила, все. И уж прям пестовали меня вот так при распределении. Его фотографии у меня, например, лично в келье висят в святом углу. Я ему молюсь, его прошу обо всем. Вот. И вас всех молодых призываю. Трудные минуты жизни, он прям совсем близко. Да, и он здесь. Вот, представляете, даже рука его на плече была. Вот. А у отца Феодорита, почему он со мной так быстро пошел? У него чудо было в этот момент, в этот день в келье. Он собирался, значит, вот на акафист, и вдруг слышит голос, подтягивает ремень, и вдруг слышит голос. «Возьми ключ». Он оглянулся кругом, никого нет. Думает, мне показалось. Продолжает одевать свою одежду святую. Вот, и вдруг опять слышит голос, возьми, строгий такой, возьми ключ. И тогда он понял, что это владыка. И владыка кого-то ждет. И вот он взял этот ключ, крепко-крепко прикрепил, потому что он надел, чтобы не потерять его. Вот. И когда он стоял на солье с крестом, один, совершенно пустой храм, он в этот момент думал, что же такое у меня было в келье? Смотрите, теперь уже явно никого нет. Для кого ключ-то я взял? И вдруг, говорит, ты идешь. Причем у меня нога-то протез один, а другая уставшая ужасно. И я прямо, и я волнуюсь еще. И вот я прям с трудом снимаю свои ноги, отнимаю от пола. Вот, и про себя думаю, ой, как бы, чтобы он мне не отказал-то. Вот, я же не знаю. И он, когда меня увидел, он же привык, мы каждый год же здесь, и все, и убираемся, и так далее. Вот, и он говорит: ах, так вот кого владыка ждет. И поэтому никакого отказа мне не было, на что я и очень удивилась тогда первый раз-то. Вот, видите, владыка как заступается, то есть он уже предварил своим, как говорят, своей просьбой, чтобы ключ взял, что он уже меня знает, что я еду.
Во время последнего богослужения ночью было всегда много народа. Очень был переполнен храм. И много было народа вне храма. И владыка приветствовал и поздравлял с праздником Воскресения Христова всех людей, которые были вне храма. В окошко всех поздравлял. И ходил, и поздравлял.
Я хочу рассказать про своего брата двоюродного. Он в 55-м или 56-м году кончил 10 класс. Он был завсегдатаем вместе с отцом со своим. И, ну, мы все там были. И служил владыка Николай. И когда он стал по окончании службы уходить, он подошел к его отцу Ивану Ивановичу и благословил его отдельно и сказал: «Господь тебя сохранит и спасет». И пошел дальше. Мы, значит, все пошли домой. Теперь, значит, вот этот брат мой, Слава, он пошел, видит двое ребят, сочинения свои они там, может быть, у него есть сдавать сочинения. Подошел, а у них ничего не оказалось. И у них какой-то нехороший разговор пошел. Отец видит такое дело, что они прям почти в драку начинают. Он решил подойти, выяснить, в чем дело. Оказывается, они хотели снять с него часы, обворовать. Когда он подошел, эти увидали двое ребят-то, и они сразу ножом его пырнули в живот. Ну, в общем, чтобы насмерть его убить. Ну, конечно, очень сильно поранили, его тут же в больницу отправили на операционный стол, и очень долгая операция была. Врачу удалось спасти его. И когда он вышел, он первые слова какие сказал, он сказал: «Какому вы молились Богу, что он остался жив? Это какая-то тысячная доля, вот эта перепоночка, которую они не прорезали, что спасло ему жизнь». Такой чудотворец, вот с каким вопросом к нему не обратился, всегда Божья помощь будет.
Сестрой к владыке Николаю на службу. Это очень далеко от нас храм был расположен. Когда мне было лично 12 только лет, это было в 48-м году, его 13 лет мы неизменно все службы владыки посещали. Дело в том, что тогда в храмах, хотя и было очень много народа, я не помню, чтобы в субботу можно было спокойно креститься в любом храме, но молодежи и детей было очень мало. И поэтому ближайший храм, который нас мама водил, нам как бы было там, ну, неинтересно, потому что хотелось приветствия какого-то. И вот эта вот ту любовь, которую владыка оказывал каждому, каждому, буквально. У нас было очень много молодежи у владыки. Были такие партии девушек постарше, помоложе, молодые люди были. И вот не было между нами ревности, что ли. Все были обласканы владыкой, ведь владыка служил всегда при переполненном храме. Вот сейчас говорила Евгения, что на Пасху было очень много народу. На Пасху мы приходили в субботу за литургию и оставались целый день, чтобы мы стояли впереди, ведь мы же были невысокие, мы с сестрой у меня еще меньше. Вот, поэтому мы хотели всегда видеть владыку, слышать его. Вот, оставались там, скоблили яички окрашенные уже, там Христос воскресе, владыки готовили, яичко какое-то поздравительное. Владыка, вот я даже грешная, вот его проповеди читать, вот так они на меня не производят такое впечатление, потому что я помню, как он говорил. Он не говорил: «Дорогие во Христе, братья и сестры», он говорил: «Возлюбленные мои, близкие моему сердцу». Мы видели это, мы чувствовали это. Мы буквально просто смотрели и на него слушали. И казалось, только владыка, говори еще, еще. Несмотря на то, что нас всегда, почему выходили из храма, мокрые все. А сестра, очень имея слабое здоровье, она очень часто даже теряла сознание. Ее волокли по церкви с трудом, там в крестильную, чтобы ее отходить. Так не только с одной было с ней. Вот владыка был необыкновенный, конечно, своей любви. Он после каждой, вот это уже говорилось, что после каждой литургии он всех благословлял. Он проповеди говорил, и за вечерней службы он всегда проповеди говорил. Вот, и после всех благословлял. Народу было очень много. Только и подьяконы успевали нас под локоть подталкивать и вытирать его руку, потому что с него прям пот лил. Вот, а он благословлял. И вот за эти секунды он успевал все узнать. Мы тогда учились. Он спросил, как экзамены, на чем срезалась там, как сестра, почему там того нет. Он за эти минуты, мы не выходили так, не поговорив с ним, с владыкой. Он ко всем так был ласков. Служил он всегда с цветами на посохе. Вот. И мы всегда у подьяконов уже очередь стояла, что после службы они нам раздавали эти цветы, которые мы хранили, как святыни все сейчас храним. Особенно необыкновенно запомнились мне первые недели Великого Поста. Мы всегда приходили тоже очень рано, не только мы, а все старались поближе, чтобы слышать владыку, чтобы, ну, его слышно было везде, чтобы все-таки как-то, ну, мы-то вот вперед все-таки хотели. Да, вот кафедра, помню, все стоят тихо, молча, все полный храм, ожидают владыку, горят только лампады, свечи. Владыка входит боковой дверью, там была комнатка для духовенства боковая, вот он уже разоблаченный, в рясе, в сопровождении только одного старосты, проходит тихо по стенке храма, как входит в алтарь, и потом выходит так торжественно, службы были, конечно, необыкновенно, торжественно выходит на кафедру, и у него только освещается вот его аналой, на котором лежит книга, и он начинает никогда не забыть, как он начинал, это откуда начну плакать. Вот и опять темнота, и вот владыка стоит. Это незабываемое впечатление. Мы ходили за службой и патриарха Алексея, когда владыка не служил. И я помню, что патриарх Алексей всех очень приветливо глазами, любвеобильным на всех смотрел. Мы лично не были с ним знакомы. Но он видел нас и знал, потому что когда подходили, вот как-то удавалось под благословение, он без слов глазами очень ласково на всех смотрел. И я знаю, что вот говорили так, что святитель вот кому-то сказал, вот владыка Николай умеет высказать свою любовь народу, а я не могу, но я их тоже всех так же люблю. Мы даже поначалу считали благословение, сколько благословений взяли у патриарха, столько взяли у владыки. И вообще вот по всей Москве, по всем храмам ездили, где владыка служил. И встречали только две стайки девочек, группа молодежи. Одни нас называли крутицкие владыки Николая, другие колчицкие, которые вот в соборе были. И больше никого, по-моему, не было. Очень мало было молодежи. Очень мало было мужчин в храме. Мы считали, что при переполненном храме, говорили, что вмещает несколько тысяч преображенцев. Только мы сосчитали с сестрой как-то, что было среди прихожан человек 10 мужчин. Не больше, не больше. Из молодежи в основном были только ипотеканы. А так никого не было. Но владыка нас держал, конечно. Тогда ведь не было никаких книг, не было никаких передач. Даже у моих верующих с детства родителей редко что сохранялось из духовной литературы. Но нас учили вот проповеди митрополита Николая. Ну, пример, конечно, тех женщин-старушек, которые молились рядом. Потому что вот при этой тесноте, когда мы не могли креститься, потому что мы должны были бы рукой водить по спине, по мокрой спине, это соседки, кто впереди стоял. Вот, и мы просто привыкли вот так уважать друг друга. Но это был, конечно, от старших, что народ был очень хороший тогда. хочу немножечко рассказать вот о последних, может быть, днях Владыки, ну, не его днях, я-то их не знаю, не видела, но той обстановке, которая тогда была. Вот у Владыки мы иногда приходили что-то передать, письмецо Владыке в его дом. Этот дом был на Бамском переулке. Раньше там жил патриарх Сергий. И вот матушки, которые говорили, что остались те, которые были у патриарха Владыки. Вот они были очень простые старушки и очень такие, кажется, ну, очень простые. Как они там уж Владыку обслуживали, я не знаю. В общем, мы приходили, вот в, как бы сени какие-то были, да, вот кухонька. Это все так было убого. И было такое впечатление, что там Владыку бы и не пронести этими коридорами узкими. Это узкой дверью какой-то. Поэтому мне кажется, что вот выносили его через закон вынужденно. После его смерти я была в его комнатке спали. Вот это было за печкой, простая железная кровать узкая. Стол все очень скромно. Владыка не разрешал переклеивать обои, что оставались после патриарха Сергия. И матушки говорили, матушка Дарья, Елена, там Лукерия говорили, что мы только, когда Владыка уезжает в отпуск, мы только протираем стены. Последние дни я, поскольку вот закончила институт медицинский, я не удовлетворялась тем, что мы матушкам звонили, узнавали, как здоровье, что передавала Валентина Ивановна, которая была при Владыке. Я пошла, чувствую, что уже уж очень долго он болит, инфаркт все-таки, тяжелые заболевания, почему так вот, и никого к нему не пускают. Нам говорят, что в дипломатическом корпусе больницы, не знаю, как это правда, нет. В общем, никого туда не пускали, но меня удивляло, ну как же родственники мне могут пройти, питерские, а матушки нам говорили, вот Валентина Ивановна сказала, Владыка поправляется, Владыке 37,6 температура, ну, вроде для того, чтобы, вот говорил, для того, чтобы никто и не пытался пройти, не предпринимал никаких действий, не вызвал его племянница из Питера. Они все потом сюда приезжали, мы их видели. Вот, и я пошла и вызвала врача лечащего. Она не хотела выходить, вышла очень недовольна, говорит, у вас есть человек, который при Ярушевиче, и она вам все говорит, а почему не я вызываю, я говорю, знаете, она меня не удовлетворяет ответы. Мне хочется, я врач, я хотела с вами поговорить. Он говорит, в очень тяжелом состоянии, у него температура 39, к инфаркту сердца присоединился инфаркт легкого. Что вы ждете? Ну вот что я здесь поняла, что это было буквально за 3 дня до смерти Владыки. Мне было бы надо раньше прийти. Здесь, когда я сказала, матушка, может, никаких племянниц вызывать было поздно. И вот последний день, там некоторые были, когда Владыка умер, там при Боткинской, а мы с сестрой последний вечер его жизни. Все ходили под окнами, все думали, как бы, где бы хоть знать, где Владыка лежит, какое окошко, двухэтажный корпус. Была зима вот так, такая суровая зима, много снега было, никого не было. Там на территории больницы, так освещение хорошее, электрическое было. И видим, из подъезда в больницу выходит, корпуса, выходит какая-то девушка с портфельчиком. Вот. Мы за ней, думаю, мы сейчас ее спросим, может быть, она медсестра или кто-то там. А она прошла немножечко, как в голос рыдает. И мы увидели только здесь, она стала отбрасывать ногу, что она на протезе, что у нее сумка, из стороны в сторону так ходила. Мы к ней подбежали, говорим, успокойтесь, не надо, у вас, вы переживаете, у нас там тоже дедушка умирает. Она как крикнет, Владыка. Это была вот Матиха, она Липа, которую вот записывала, рассказывала. Вот, и она нам рассказала, что она пробралась как-то туда, ей удалось там пробраться, но это был единственный раз, когда она прошла. Она сказала, там как-то вызвали Валентину Ивановну к телефону, а она вошла к Владыке в палату, увидела вот тяжело лежачим, таким тяжелым состоянием. Он только ей сказал, видишь, какой я стал. Вот больше она ничего поговорить не сумела. Вот это все. На следующий день мы узнали, что Владыка умер. Тогда было отношение к нему. Все боялись. Власть такая была, что в патриархии мы ничего не могли узнать. Мы пошли к нашей старости. Тихвинской матери Божией на Алексеевской горке. Клавдия Алексеевна, она его тоже почитала, знала на преображениях. У нее отец раньше служил протоиерей. И мы через нее хотели узнать патриархию. Она при нас позвонила в патриархию узнать, где будут хоронить Владыку. Ответ был такой: хорошо, если вы потом узнаете, где его похоронят. И потом неожиданно она нам вдруг приезжает за нами, говорит: поехали, в Лавру его повезли, в Лавру будут отпевать. И мы целую ночь простояли у гроба владыки. Он был в трапезном храме, тогда не было еще боковых пределов, прям мы стояли, вот где кафедра сейчас стояла, вот здесь гроб владыки, тогда, по-моему, только что в иеромонахи посвятили владыку Филарета Минского, тоже знали, на подеканом был у патриарха, и он целую ночь читал Евангелие, ну, непосменно читали. А потом похороны, а потом вот 9 дней я даже на работу не ходила, мы отсюда не выходили. Народу тогда было очень много, но с каждым годом, вот сейчас уже 43 года прошло, уже считаешь по пальцам, у нас 10 человек осталось. Тогда и питерские все, уже никто не приезжает, умерли, и все тут очень печально, знаешь, у нас меньше, меньше и меньше. Вот такая любовь, я думаю, что это очень показательно, ведь цветы вот первый год, круглый год стояли цветы, розы, все круглый год, а последние годы своего служения патриарх Пимен уже стал сам приезжать служить сюда. Но поскольку здесь они приезжают ради церкви, вот в памяти праздника Филарета Милостивого, они, значит, все патриарх Алексей регулярно бывает здесь, всегда служат, всегда говорит необыкновенное слово о владыке Николае.
Я не очень хорошо учился в 5 классе, и мама обратилась к владыке и сказала: Ленка плохо учится. Вот. А владыка не успел ответить. Так он тут же прислал телеграмму: молюсь. И я в этот год все благополучно окончила и перешла в другой класс. Вот. А бабушку тоже очень уважал. И настолько уважал, что он ей подарил 4-й том своей книги «Слова, речи и послания» и подписал Анастасии Гавриловне от автора.
Владыка, конечно, у нас был просто необыкновенный человек, любвеобильный и вообще очень большой души человек. И настолько вот мы к нему относились вот по-родственному, как к отцу, как к близкому человеку. И со всеми бедами своими, несчастьями мы прибегали к нему. И настолько вот он был просто в обращении, что мы даже вот как-то не было такого стеснения, как все-таки он занимал такой чин, такой сан. И мы к нему вот, допустим, у меня заболел папа. Была высочайшая температура, очень он бредил. И мне мама говорила, в то время еще 50-е годы были, не было телефонов, мама мне говорила: беги скорее, позвони владыке, пусть он помолится. Вот. И это было настолько естественно, что бежать к владыке и просить вот его молитву. Я побежала, позвонила по телефону Дарье Васильевне, просила передать владыке, чтобы он помолился о папе. И еще у нас был такой случай. К нам на Преображенку ходила девушка. Вот ей где-то было 16 лет, и она заболела очень-очень тяжело. И у нее было желание, чтобы владыка к ней приехал. Представляете, это вот девушка 16-летняя захотела, чтобы к ней приехал митрополит. Допустим, сейчас это просто неосуществимо, наверное. Сказали об этом владыке. И что вы думаете? Он в один из дней действительно он приехал и навестил ее. Навестил, поднял, конечно, ей настроение, дух, потому что она была неизлечимо больна. И для нее, конечно, посещение владыки было просто такой радостью и такой поддержкой. Ну, много очень свидетельств того, что владыка, конечно, у нас был большой души человек. Еще я хочу рассказать воспоминания свои, как когда вот у владыки был День ангела, как его прихожане поздравляли. В нашей квартире как бы пресс-центр был. Значит, мама мне писала поздравления, папа редактировал. Еще мамина подруга Мария Константиновна, та, значит, тоже принимала участие в составлении поздравления, покупке подарка. И, в общем, у нас такое, в общем, было. Еще приходили близкие знакомые. Любовь Михайловна приходила, Клавдия Алексеевна, в общем, все вот самые такие близкие приходили, они перечитывали это поздравление, как это будет, как, чего, что. И потом, когда приходил День ангела Владыкина, значит, моя мама вставала на солью и поздравляла владыку с Днем Ангела. С такой душой, настолько все это было искренне, настолько, в общем, и подарки, конечно, были очень простые, потому что это времена были, это начало 50-х годов, то, собственно, что можно было подарить. Но были цветы, и был подарок, и, ну, а самое главное, чтобы было все от души. Владыка, конечно, все это воспринимал настолько тоже искренне, настолько вот с любовью. И настолько ему, конечно, было приятно, что вот, ну, народ так к нему относится, и он еще с большей любовью, еще больше любви отдавал вот всем. И еще вот хочу сказать, что службы были очень долгие. Мир помазал владыка сам. После этого еще говорил проповедь. Мы, конечно, дети уже, конечно, уставали вообще полуживые все. Вот. Но потом все шли и провожали его домой, около машины. Все собирались, он благословлял, просто, ну, выйдет так благословить. И все с таким вот каким-то подъемом расходились, несмотря на то, что кончалась служба уже поздно, все уставшие. Но настолько был заряд вот какой-то вот бодрости такой еще, что владыка вот все. Так что, вот, ну, необыкновенный человек, конечно, потому что вечно ему память.
Сегодня 13 декабря 2003 года мы вспоминаем кончину 42 лет тому назад выдающегося богоодаренного иерарха митрополита Николая Ярушевича в миру Борис Дорофеевич Ярушевич. Он сам выходец из потомственных священнослужителей. Его отец был протоиерей в Ковно. Потом его перевели в Петербург. Борис мальчиком был очень одаренный по математике, по физике. И вот родители... Ну, мама настаивала, чтобы он шел в университет, физико-математический факультет. Отец хотел, чтобы он продолжал его потомственное служение. Ну, не стали прикословить маме, и как послушание он поступает в университет. После первого курса он едет на Валаам. Там проходят все послушания, какие ему поручаются. И в то же время весь семинарский курс четырехгодичный он там изучает. Трудные сочинения были даны. Осенью он блестяще из первых сдает экзамен в Духовную академию петербургскую. Очень он любил людей и родину. Ну, говорить о том, что он был и на фронте Первой войны, и получил ревматизм, астму, а потом он стал опять в академии преподавать. Дальше, в то время, в 20-е годы, появилось обновленчество. Обновленчество это называлось «Красная церковь». То есть, чтобы испортить все каноны Русской православной церкви. И вот вместе с Семанским Алексеем, который потом был патриархом Алексеем Первым, они боролись с обновленчеством. Сначала обновленцы, конечно, их оклеветали, и первый был посажен Семанский, затем Ярушевич, тогда еще епископ Николай. 3 года он провел в ссылке в Коми СССР, и когда он там рыл лопатой землю, он написал труды по геологии. Также у него были труды по математике, по медицине, но, к сожалению, в блокаду Ленинграда они погибли. И вот его назначают в Петергоф, где не было епархии. Он ночами служит, его все полюбили, епархия разрастается. Короче говоря, где бы, на каком бы посту он ни был, он везде превосходил себя. Сейчас в эфире не удастся много о нем сказать. Скажу основные моменты. Когда патриарх Сергий был еще местоблюстителем в эвакуации в Куйбышеве, то его заменил митрополит Николай здесь. Я помню, как я, работая в Генштабе во время войны 42-43 год, я бегала в Богоявленский собор и не могла уйти в перерыв, пока он не скажет проповедь и обязательно всех благословлял. Даже благословлял после всеночной всех. Хочу сказать, что он был на всех самых тяжелейших постах нашей патриархии. Он создает иностранный отдел, в котором было еще только, кроме него, 3 человечка. Машинистка там так. Он ехал во все страны, проповедуя нашу страну. И вот мне рассказывал Николай Алексеевич Полторацкий, который переводил на французский язык его труды, слова проповеди и речи. Они тогда эвакуировались в Париж. И вот, говорит, когда он туда приехал, с балкона говорил проповедь, полная площадь была забита, руку не поднять, людьми его слушали. Это были такие проповеди, что его дали прозвище «Златоуст 20 века». Люди, которые совсем в атеистическое время от церкви далеки, они только говорили, нет, не пойдем в церковь, и все. И случайно, заходя туда, услышав митрополита Николая, они так глубоко проникались, что кто не крещеный, крестился. И потом все время в церкви. У него вышли труды при жизни 4 тома «Слова проповеди и речи», а посмертно 5 том. И вот хочется отметить еще, что он, невзирая на свою занятость, возглавлял иностранный отдел, создал издательский отдел, возглавлял. Затем он был назначен от патриархии по исследованию немецких злодеяний. У него был пропуск, а на этом пропуске он сфотографирован в военном кителе. Ну, так как у него небольшая бородка, коротко волосы, так что не бросалось в глаза, потому что во время войны, когда я была в генштабе, я заметила, многие отращивали бородки, усы, бороды. А когда перед Сталинградской битвой маршал Жуков Георгий, имея всегда при себе в машине образ Казанской Божьей Матери, и познакомившись с митрополитом Николаем, он пригласил его в ставку к себе перед битвой. И был отслужен молебен. А мы прекрасно знаем, что Сталинградская битва была настолько тяжела. Наши неравные силы были, и мы выиграли. В 49-м году его отправляют, так как все время холодная война была, Америка против нас, и он командируется с правительственной делегацией в Организацию Объединенных Наций. Летят они над океаном. Вдруг видят в иллюминаторе черные клубы дыма, огонь. И так как летчик знал, что в салоне священнослужитель, бортпроводница к нему подходит и говорит, горит мотор. Он встал, руки поднял, когда, как молятся священнослужители, кверху. Все партийные работники тоже встали. В скорости бортпроводница приходит, говорит, все в порядке. Потому что последний час, последние минуты, они сейчас будут в океане все. Другой случай хочется отметить, где он захоронен, в Троице-Сергиевой лавре, в крипте под Смоленской церкви Божьей Матери. Там все в живых цветах, со дня его кончины, кругом. И вот приходит летчик и рассказывает, я вот его долго искал. Это я позже скажу, почему он его искал. И говорит, мы летим в Скандинавию, и у меня топливо на нуле. Я решил сказать митрополиту Николаю о том, что у меня на нуле. Я до сих пор сам себе не могу этот ответ дать. Какое произошло чудо. Я не только машину привел на место, но я ее легко посадил. Но искал почему? Потому что, когда была конференция по разоружению, и было дано слово патриарху Алексею Первому, доклад составил митрополит Николай. Это то время при Хрущеве, который закрывал монастыри и храмы и сказал, что последнего попа покажут по телевидению в 80-м году, открыто Святейший говорит это слово. И в этом слове указывается, что наши соотечественники Александр Невский, Дмитрий Донской и многое другое было сказано в пользу православной церкви. Все в ужасе были. Какая смелость! Но Хрущев это запамятовал и потребовал, чтобы снять со всех постов митрополита Николая. Его снимают с издательского отдела, с иностранного отдела. Так как митрополит Николай ездил по болезни астмы в Сухуми, он уезжает в Сухуми, ему Хрущев делает домашний арест. Он только отслужил однажды Пасху, а другую он ждал звонка и так и не дождался. И вот в Сухуми вдруг телеграмму получает, что ему разрешено еще задержаться. Оказывается, из-за границы приехали люди, которые хотели помочь ему. Они же все эти страны знали его и переживали за домашний арест. И когда он приехал, он тогда все это узнал и понял. Так они не увиделись. 1.5 года был домашний арест. И за это время летчик его искал. Наконец, летчик, видимо, обратился к монахам: а пойдите посмотрите, там у него увеличенный портрет в крипте на надгробии. И он его узнал. Когда были похороны, даже перед этим, когда я утром позвонила матушке Дарье, его основной там келейнице, она мне говорит: а мы знали, что накануне был консилиум, спустя месяц консилиум был. Она говорит: утром, 4:30, это представленный врач, а то, может, даже просто медсестра она, потом выясняется. Она закрывала перед всеми дверь и говорила: только через мой труп. То есть он был изолирован в Боткинской больнице. А как? Это врач или медсестра, она была в этой комиссии немецких злодеяний. Так как он очень доверчив, ну, ему интересно было беседовать, так как у него труды по медицине. И она приглашалась домой, чтобы побеседовать. И вот она, скорее, вызвала у него сильный приступ стенокардии. Так его выносили через окно. То, что если вынести через дверь, якобы невозможно вынести через дверь, а там домики, и жители сразу видят. А здесь высокий забор, и стоит сразу скорая помощь, быстренько в скорую помощь, и увезли в Боткинскую больницу, изолирован он был там. Но ничего не бывает тайно, что не становится явным. У него духовная дочь Ольга проходила практику в Боткинской больнице. Училась тогда в медицинском. Потом она кандидатскую защитила. И теперь она монахиня Олимпиада в Дивеево. Она нам тогда на похоронах рассказывала, что этот врач раскрывала окна в его комнате, дверь, и в коридоре устраивала сквозняк. Я закрываю, она открывает. И вот никак не удалось его уничтожить. И тогда утром это звонит врач матушке Дарье и просит деньги, которые присланы были из Сухуми, на обслугу, на жизнь. У него денег-то не было, он всегда все раздавал. Отправила она все эти деньги, а в скорости она звонит, что он скончался. Есть даже сейчас точные описания его кончины. Подошла другая сестра и сделала ему укол. А он еще говорит: деточка, а что ты хочешь делать? А перед этим он говорил: я еще в силах работать, в силах. Ему было 69 лет. Не давали, даже не пропускали священников, чтобы его причастить. Он очень переживал. А так санитарка, которая ему приносила еду, она обратилась в метро «Сокол», всех святых, к священнику и рассказала об этом. Тогда он положил святые дары ей в лоточек, чтобы было незаметно. И он причастился. Да, и сказал: он исповедует сам свои грехи, а я ему даю разрешительную молитву. Вот так он причастился. Патриарху Алексею Первому он хотел пройти к нему причастить, но ему его обманули и сказали, что уже причастили. Когда я узнала 9:30, что он скончался, 5:30 утра, я тут же поехала в морг. И вот в морге мы ждем, ждем, не выносят тело. А я все время звоню матушке Дарье, где похороны. Ни, пока ничего не известно. Приезжает тетя моя, которая причащалась строить Сергию Лавре, накануне похорон. И говорит, расчищают снег у духовского храма. То есть, где поместится только гроб, патриарх, певчие и, может быть, двое архиереев. А снега выпало очень много. И вот в морге мы, наконец, целые сутки он пробыл раздетым, митрополит Николай. Кое-как там потом облачили его, что даже четки не на ту руку, на правую руку потом передевали. Наконец, должны вынести гроб. А бегают все время. Старца Новодевичья бегает. Подошел автобус, подошел, нет, не подошел. Наконец, команда отца Виктора Жукова. Все в другую комнату. Мы уходим все в другую комнату. Все на колени. И как только мы встали на колени, они поднимают гроб, скорее его вынести. Я знаю, что пока не предали земли умершего человека, он слышит. Я громко закричала своей сестре, а Вера была как раз в дверях при выносе. Кричу: «Вера, кричи наши имена, что дать знать, что мы здесь. Вера, кричи!» Был у него и подьякон, отец Владимир Рожков. А он когда-то о себе говорил, что он боксом занимался. И вот он помог очень видеть такую ситуацию, когда они вынуждены, автобуса нет, и внести в эту первую комнату и поставить на постамент. А Рожков своей силой, а мы кричим: «Дайте проститься! Дайте проститься!» Он своей силой дал возможность нам, и все тогда простились. Но в автобус были посажены только лишь люди патриархии, которые должны молчать. Говорил привратник Троицы Сергиевой Лавры, монах. Супругу Даниила Андреевича везли через главные ворота, и был призвон колоколов. Здесь же везли хозяйственными воротами без всякого трезвона. И хорошо, что я приехала вечером. Я позвонила сестре: «Скорее езжай». Она поехала прям первым поездом. Потом отменили поезда. Мало этого, недавно я встречаю на акафисте женщину, говорю о нем, что вот мы едем автобусом на день кончины его в Троицу Сергиеву Лавру. Она рассказывает, как они добрались до Троицы Сергиевой Лавры. Поезда не ходили. Мы подошли к таксисту. Он говорит: не велено ехать в Загорск, тогда назывался еще Загорск. Не велено, всем было приказано не везти людей. А мы сказали: нам надо проститься с умершим. Но не сказали с кем. У ларета он посадил нас. И дорогой мы рассказываем о митрополите Николае. Он слушает и говорит: а ведь я его возил. А в чем возил? Ему даже здесь порой в патриархии не давали бензин. И он на свои средства ехал. Когда он привез этот шофер их туда, в Лавру, он ни копейки не взял, их четверо ехало. Ни копейки с них не взял, и сам рад был проститься. Вот что значит молитва митрополита Николая. У меня мама умирала, уже над Мертвецкой положили, двухстороннее воспаление почек. И он служил в 43-м году на апостола Филиппа 27 ноября. Мама попросила умирать домой. Главврач согласился в удовлетворительном состоянии, а ведь это было черное выделение, кровь. И вот выписали ее в начале ноября, заболела она на Успении, но она говорит: пригласите владыку домой. Я решила, что я не буду расстраивать маму, ничего я не скажу, как такого владыку я приглашу. Вдруг Верочка с сестре в последние минуты, когда он благословлял, ей делается дурно. Но там близко как раз откидное сиденье, она сидит, села на это сиденье. Я подхожу из пятерых человек, и мне жалко сестру, она без благословения. Я ему говорю, что вы не благословите мою сестру. Сейчас я разоблачусь и благословлю. А потом он видит, что я подхожу к Верочке близко, прям рядом. И: Верочка, сейчас он тебя благословит, Верочка. Он идет с посохом во всем облачении. Когда он так ее благословил, то у меня появилось уже желание за маму сказать. Он выходит потом из алтаря, уже в пальто, и я ему говорю о том, что мама просила ему посетить нас. Напишите адрес. Ну, это был Рождественский пост, Рождество, Крещение. А Пасха была ранее, что-то 15 апреля. И в 20-х числах была Масленица. А мама видит, что его нет и нет. Люба езжает к нему домой. Я поехала к нему домой. Теперь этот дом снесли, потому что дух не выносил его. Церковь на Преображенке снесли. Но сейчас с Божьей помощью будут ее восстанавливать. И вот он мне говорит, я был в вашем переулке, но не знал, что есть ли где мне облачиться, потому что ехал с нарком в штатском, только в штатском. Я сказал своему шоферу, чтобы повернуть обратно. Я говорю, есть у нас вторая комната. И вот он назначил на 24-е, на час дня, свой приезд к нам. Ну, это почти прошло 3 месяца, как я ему дала адрес. Что же, мама одела платье, выходит и открывает ему дверь, встречает его. После этого она сидит, стол был приставлен к ее кушетке, она, облокотясь на стол, 2 часа ровно она с ним беседовала. Он потом посмотрел на часы и говорит, видит будильник, 3 часа, и говорит, ну, мне сейчас пора, нарком, я забегу еще. Что же, мама строго-настрого выдерживает пост, ей только не соленое можно было, и 800 метров до нашего храма идет ко второй заутренне. И с тех пор она пошла. 38 лет она прожила, выполняя общественную работу, росила внучек в полном здравии, без всяких лекарств. Когда сестре в ожидании ребенка врачи сказали, что будет мальчик, сестра с мамой Вера пошла в митрополит Николая за благословением. И за 1.5 месяца, она говорит, врачи говорят, мальчик ожидается, он похлопал по плечу и говорит, родишь Лариску. И теперь это племянница Лариса. Она, конечно, все время маленькая ездила со мной на день кончины и выстаивала там также по 14 панихид. Она молодец, чтит его все время. Я хочу сказать, что это был тот человек, одаренный Богом и истинно любивший Родину. Весь свой дар он отдавал людям и не жалел себя. Хочется, чтобы побольше таких иерархов было в нашей православной церкви. Таких преданных, таких искренних и любвеобильных. И хочется надеяться, что его личность будет каким-то ярлыком для будущих иерархов. Вечная память митрополиту Николаю Ярушевичу.
У нас в приходе его романах Никанор, а его мама, она была больная, лежала. Но она настолько духовная, вот эта Вермонах, мамочка, ноги унимались. Она день и ночь, в общем, читала, молилась. Читала бы псалтыри, акафисты, у нее там еще был, скажем, святому обязательно акафист. И вот, а мой муж священник, он ее всегда причащал. И однажды он приходит, и уже после смерти митрополита Николая причащать. Он говорит, батюшка, сегодня приснился митрополит и принес мне громадный букет роз. Вот тебе за твои труды. А она каждый день вычитывала, вот только я не помню, хочу соврать, евангелиста или псалтырь, то есть полностью, все акафизмы. И вот она такой труд, дескать, за все 40 дней, за него именно вычитывала, и он в 40-й день преподнес ей громадный букет таких роз. Она сама когда-то в молодости его разводила, говорит, я таких роз никогда не видела, необыкновенный был. И эта женщина умерла на Пасху. 5 часов утра, когда кончилась литургия. Так что у нее жизнь была действительно блаженная. Так что Владыка вознаградил за ее труд 40-дневный, который она молилась за него. Ну, я помню, когда вот он проповедь говорил, то он выходил, облокачивался на посох, тихо-тихо говорил. Но храм битком забит, И настолько он говорил это проникновенно душевно и вообще, что как будто вот поднимал все. То есть вот если вы оглянете на публику, то у всех текли тихие слезы ручьями.
Вы слушали передачу памяти высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Николая Ярушевича.